архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 26. Усекновение главы Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 1 по 12. От Марка, глава 6, стихи с 14 по 29. И от Луки, глава 9, стихи с 7 по 9. Поводом к повествованию об этом событии послужило то, что четверовластник Ирод Антипа возымел об Иисусе Христе такое мнение, будто это Иоанн Креститель, восставший из мертвых. Как поясняет евангелист Лука, не передающий нам всего этого повествования, мысль эта в первый раз возникла не у Ирода, и он потом только под впечатлением окружающих разговоров склонился к ней. У евреев не было в обычае праздновать день своего рождения, но, подражая восточным царям, Ирод сделал однажды по случаю своего рождения большой пир вельможам, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. По обычаям Востока женщины не смели присутствовать на пиршествах мужчин. Во время подобных пиров дозволялось плясать только рабыням. Но Соломия, достойная дочь своей развратной матери Иродиады, с которой незаконно сожительствовал Ирод, обличаемый за это Иоанном Крестителем, пренебрегая обычаями, вошла к пирующим в легкой одежде танцовщицы и начала плясать. Своей сладострастную пляскою она так воспламенила опьяненного уже вином Ирода, что тот с клятвою обещал дать ей все, что она попросит. Соломия вышла и спросила у своей матери, не участвующей в пиршестве, чего просить. Та ни минуту не поколебалась в ответ. Самым драгоценным для нее подарком была бы смерть ненавистного ей обличителя ее преступной связи Иоанна Крестителя. И она ответила: «Главы Иоанна Крестителя». Но боясь, что обещание Ирода казнить Иоанна не будет исполнено, так как Ирод, с одной стороны, боялся народа, а с другой сам уважал Иоанна как мужа праведного и святого, и даже многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его, она внушила дочери, чтобы та потребовала немедленной смерти пророка и даже дала ей блюдо, на котором должны были принести ей голову убитого. Та в точности исполнила это желание матери. С поспешностью вошла она опять к пирующим и, обращаясь к царю, сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде главу Иоанна Крестителя». Оба евангелиста свидетельствуют, что царь опечалился этим требованием, не желая, следовательно, казнить Иоанна, но не желая нарушить клятвы из самолюбия и ложного стыда пред гостями, послал спекулатора, то есть своего хранителя-оруженосца, который отсек Иоанну голову и принес ее на блюде царю. Надо полагать, что пир этот происходил не в Тивериаде, обычной резиденции Ирода, а в его заиорданской резиденции Юлии, откуда недалеко было до крепости Махера, в которой содержался Иоанн, а может быть, пир происходил и в самой крепости. Предание гласит, что Иродиада долго издевалась над головой Иоанна, колола иглой его язык, обличавший ее в распутстве, а затем велела выбросить его тело в один из окружающих Махеру оврагов. Ученики Иоанновы взяли его обезглавленное тело и, как свидетельствует святой Марк, положили его в гроб. По преданию, это была пещера, в которой были погребены пророки Авдий и Елисей, близ города Севасты, построенного на месте прежней Самарии. Печальное событие усекновения главы Иоанна Крестителя Святая Церковь празднует ежегодно 29 августа или 11 сентября по новому стилю, установив этот день строгий пост. Ирод понес достойное возмездие. На войне он потерпел полное поражение, а, отправившись в Рим, был лишен всех преимуществ и имения и заточен в Галлию, где погиб вместе с нечестивой Иродиадой в темнице. Соломия же вышла однажды зимой на реку, лед подломился под ее ногами, она погрузилась в воду до самой головы, которая была оттерта льдинами. Совершив погребение своего учителя, ученики Иоанна возвестили о происшедшем Господу Иисусу Христу, ища, вероятно, с одной стороны утешение в постигшей скорби, а с другой стороны, желая предупредить Господа о возможной и для него опасности пострадать от Ирода, в области которого он проповедовал. Евангелист Марк передает, что в это же время и апостолы обратились к Иисусу, рассказав ему обо всем, что они сделали и чему научили. Услышав о насильственной смерти Крестителя, Господь удалился, как то видно из сопоставления свидетельств всех первых трех евангелистов, в пустынное место со своими апостолами. По-видимому, при получении этого известия он находился где-то близ Генесарецкого озера, ибо удалился на лодке. Пустынное место это, то есть место малообитаемое, находилось по свидетельству святого Луки близ города Вифсаиды. Святой Лука добавляет, что Ирод под влиянием разговоров, что Иисус Христос – это Иоанн, воскресший из мертвых, искал видеть его. Глава 27. Чудесное насыщение 5000 народа 5 хлебами. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 21. От Марка, глава 6, стихи с 32 по 44. От Луки, глава 9, стихи с 10 по 17. От Иоанна, глава 6, стихи с 1 по 15. Об этом чудесном событии рассказывают все 4 евангелиста, причем евангелист Иоанн указывает на это событие как на повод для Господа раскрыть перед иудеями свое учение о хлебе небесном и о таинстве причащения тела и крови его, причем дает и важное хронологическое указание, что все это произошло, когда приближалась Пасха, праздник иудейский, третья Пасха служения Христова. При получении известия о смерти Иоанна Крестителя, Господь Иисус Христос удалился из Галилеи вместе с только что возвратившимися из своего проповеднического путешествия апостолами на лодке на восточную сторону Тивериадского озера, в пустынное место близ города Вифсаиды. Так как одна Вифсаида находилась на западном берегу около Капернаума, то здесь надо полагать, разумеется, другая, находившаяся на восток от впадения Иордана в Генесарецкое озеро и называвшаяся Вифсаида Юлия. По рассказу евангелиста Марка народ увидел, как они туда отправлялись, и многие бежали вслед пешие из всех городов и предупредили их прибытием на ту сторону, и там, в пустынном месте, снова обратились к Иисусу Христу. Увидев множество народа, Господь сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много, говорить им о Царстве Божьем и исцелять больных. По некоторому времени он, согласно повествованию святого Иоанна, взошел на гору, сидел там с учениками своими и увидел, что множество народа идет к нему. День же начал склоняться к вечеру. Тогда все апостолы, приступив к нему, стали говорить: «Место здесь пустынное, время позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, и там купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Но Господь не восхотел отослать от себя народ и сказал ученикам: «Вы дайте нам есть». Испытывая веру апостола Филиппа, Господь спросил его: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» На что Филипп отвечал: «На 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Подобные говорили прочие ученики. Тогда Господь говорит им: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они узнали, и Андрей сказал ему: «Здесь есть у одного мальчика, вероятно, торговца с ясными припасами, сопровождавшего всю эту толпу, 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Тогда Иисус сказал: «Принесите сюда хлебы и рыб. Велите народу возлечь». И повелел посадить народ отделениями по 50. И народ сел на зеленой траве по 100 в одном направлении и по 50 в другом, поперечном первому, чтобы таким образом сосчитать всех. Оказалось около 5000, кроме женщин и детей. И взяв 5 хлебов и 2 рыбы, Господь воззрел на небо, воздал благодарение, благословил их, преломил, дал ученикам, чтобы ученики раздавали народу. Также и 2 рыбы разделил на всех, сколько кто хотел. И ели все, и насытились. Когда насытились, то Господь велел ученикам собрать оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало. Хлеба и рыбы было собрано 12 полных коробов. Когда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир», Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вероятно, народ хотел воспользоваться скорым наступлением праздника Пасхи, чтобы, увлекши с собой Христа в Иерусалим, там и провозгласить его всенародно царем. Но Господь, конечно, не хотел потакать этим ложным представлением о Мессии, как о земном царе. Он повелел ученикам отправиться вперед на западную сторону озера, а сам, успокоив взволновавшийся чудом народ, отпустил его и взошел на гору помолиться. Глава 28. Хождение Господа по водам и исцеление многих больных. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 36, от Марка, глава 6, стихи с 45 по 56, от Иоанна, глава 6, стихи с 16 по 21. Понуждаемые Господом отправиться на западную сторону Генесарецкого озера ученики вошли в лодку и отплыли. Наступила тьма, дул сильный ветер, лодка была посреди озера, ее било волнами, а Господа не было с ними. Он остался один на земле, но увидел их бедствие. Лодка была на расстоянии 25 или 30 стадий от восточного берега. Было время около четвертой стражи, то есть уже около утреннего рассвета. И вдруг ученики увидели Иисуса, идущего по направлению к ним по морю, но, однако, как будто желающего миновать их. Увидев его идущим по воде, они подумали, что это призрак, и от страха закричали, но Господь успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Обладавший пылким темпераментом апостол Петр возгорелся желанием пойти навстречу Господу и просил повеления на это. Господь отвечал ему: «Иди». Петр вышел из лодки, и сила веры его совершила чудо. Он пошел по воде. Но продолжавший бушевать ветер и сильные волны отвлекли внимание Петра от Иисуса, к которому он шел. Под влиянием охватившего его страха вера его заколебалась, и он стал тонуть, в отчаянии возопив: «Господи, спаси меня!» Господь тотчас же простер ему руку, чтобы поддержать его, и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Об этом хождении апостола Петра по воде передает только один евангелист Матфей. Как только они вошли в лодку, ветер мгновенно утих, и лодка быстро пристала к берегу, к которому плыли. Все бывшие в лодке подошли тогда, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Как только Иисус вышел на берег, сейчас же был окружен жителями того места, они узнали его, поспешили оповестить о происшедшем в окрестных селениях и принесли к нему больных. Вера в чудесную силу, исходившую от Христа, была столь сильна, что жители того места, где он высадился, просили лишь позволения больным прикоснуться к его одежде, и которые прикасались, исцелялись. Глава 29. Беседа о хлебе небесном, о таинстве причащения. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 22 по 71. Чудесный переход Господа Иисуса Христа через Генесарецкое озеро вызвал удивление народа, евшего чудесно умноженные хлебы. Об этом повествует один евангелист Иоанн, который вслед за тем передает и замечательную беседу Господа о себе как о хлебе, шедшем с небес, раскрыв в этой беседе учение о необходимости для спасения таинства причащения тела и крови его. Народ искал Господа по пустыне, зная, что он не поехал в лодке с учениками, и, нашедший его уже на другой стороне озера, учащим в Капернаумской синагоге, с удивлением спрашивал его, когда он успел прийти сюда. Оставив этот вопрос без ответа, Господь сделал его поводом к пространной беседе о себе, как о хлебе жизни. Начал он беседу с того, что в ответ на вышеупомянутый вопрос упрекнул иудеев за то, что они во всем, даже в следовании за ним, остаются рабами своей чувственности. Они ищут Христа не потому, что в совершенных им чудесах уразумели благость Божию, подающую им вечные нетленные блага, а потому что чудом, накануне совершенным, был удовлетворен их голод, как остальными чудесами, прекращались другие страдания тела. Но никто из них не заботится об удовлетворении потребности духа, ради чего, собственно, Христос и пришел на землю. «Ищите меня, потому что ели хлеб и насытились». Этот упрек Господа направлен вообще против всех тех, кто считает христианство ценным лишь постольку, поскольку оно полезно для благоустройства временной нашей жизни. Старайтесь не о пище тленной, погибающей вместе с телом, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, то есть о такой пище, которая пребывает вечно и вам послужит к жизни вечной. «Эту пищу даст вам Сын Человеческий», — говорит дальше Господь. Бог Отец положил печать свою на Сыне Человеческом, удостоверяя людей в том, что это их жизнодавец, могущий даровать им эту пищу. Под этой печатью надобно понимать те знамения и чудеса, которые творил Христос по воле Отца. Возбуждаемые упреком иудеи сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Поняв, что в словах Господа содержится требование нравственных действий с их стороны, но не поняв, каких именно. На это Господь вместо множества дел, какие они считали необходимыми творить ради богоугождения с точки зрения закона Моисеева, указывает им на одно только дело. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это главное богоугодное дело, без которого невозможна вообще богоугодная жизнь, ибо в нем, как в семени, содержатся все дела, благоугодные Богу. Поняв, что Иисус посланником Божиим называет себя, иудеи отвечают, что для такой веры в Него, какую имели израильтяне в Бога и в Моисея, пророка Его, мало тех знамений, которые Он творит. Вот доказательство того, насколько ненадежна вера, основывающаяся только на чудесах. Она требует все больших и больших чудес. И вот иудеи недовольствуются тем, что Господь Иисус напитал 5000 людей 5 хлебами, а требует, чтобы Он показал им большее чудо, вроде, например, манны, которой Моисей питал их во время 40-летнего странствования в пустыне. На что Господь отвечает, что это чудо, совершенное Богом через Моисея, маловажнее того, который теперь совершает Бог через него, Мессию, давая им уже не призрачный хлеб, каким была манна, а истинный хлеб с небес. Этот хлеб дает жизнь миру. Поняв слова Господа так, что Он говорит им о хлебе, хотя особенном и чудесном, но чувственном, иудеи выражают желание всегда получать от Него такой хлеб. В этом сказывается совершенно плотское направление их духа, вполне чувственное представление о Мессии. Тогда Господь прямо и решительно раскрывает им учение о себе, как о хлебе жизни, говоря, что этот хлеб, сходящий с небес и дающий жизнь миру, Он Сам, что приходящий к Нему не будет алкать, и верующий в Него не будет жаждать никогда. Со скорбью отмечает Господь, что иудеи не веруют в Него, но это не помешает осуществлению воли Отца Небесного. Все ищущие спасения через Иисуса, приходящие к Нему, станут наследниками основываемого им Царства Мессии. Все они будут воскрешены им в последний день и сподобятся жизни вечной. Иудеи недоумевают и с ропотом пересуживают между собой, как Иисус может говорить, что Он сошел с неба, когда не знает Его земное происхождение. Господь объясняет их ропот тем, что они не находятся в числе тех избранников Божиих, которых Бог Отец благодатную силу свою привлекает к себе. Без этого благодатного призвания нельзя уверовать в посланного им на землю для спасения людей Сына Его Мессию. Этой мыслью не уничтожается идея свободы воли человека. Отец привлекает тех, которые имеют способность по их произволению, а тех, которые сами себя сделали неспособными, не привлекает к вере. Как магнит привлекает не все, к чему приближается, одно только железо, так и Бог ко всем приближается, но привлекает только тех, которые способны и обнаруживает некоторое сродство с Ним. Блаженный Феофилакт Болгарский. «Ропщите не на меня, а на себя, как бы говорит Христос, за то, что вы не способны уверовать в меня, как в Мессию, ибо все ветхозаветные книги свидетельствуют о пришествии Христа, и кто сознательно изучает их, тот не может не быть научен Богом и не принять посланного им Мессию Христа. Научение от Бога – это не есть лицезрение Бога, ибо видел Бога Отца только тот, кто сам от Бога, то есть Он – Христос. Научается как бы самим Богом непосредственно всякий тот, кто внимательно, с верою изучает Писание, ибо главный предмет Писания – Христос. «Я есть хлеб жизни», – говорит о себе Христос дальше. «Хлеб жизни, хлеб живой, а не бездушный», какой была манна. Манна питала только тело, и те, кто ели ее, умерли. Хлеб же, сходящий с небес, действительным образом, а не только видимым, как манна, таков, что кто будет есть его, не умрет, но жив будет вовеки. Этот хлеб, шедший с небес, есть сам Господь Иисус Христос. Еще более ясно и определенно говорит Господь о том, что этот хлеб есть плоть Его, которую Он отдает за жизнь мира, имея в виду предстоящую крестную смерть на Голгофе в искуплении грехов всего человечества. Здесь, в связи с приближающимся праздником Пасхи, Господь учит о себе как об истинном Агнце Пасхальном, вземлющем на себя грехи всего мира. Агнец Пасхальный был только прообразом этого Агнца Христа. Господь давал понять теперь своим слушателям, что время прообразов проходит, ибо явилась сама истина в его лице. Вкушение пасхального агнца заменится в Новом Завете вкушением тела Христова, принесенного в жертву за грехи всего мира. Иудеи, на сей раз, верно поняв слова Господа, пришли в недоумение и начали спорить между собой, как Он может дать нам есть плоть свою, восприняв сказанное именно буквально, а не иносказательно, подобно современным сектантам, отрицающим таинство причащения в качестве таинства, подающего благодатные соединения со Христом. И вот Христос, чтобы пресечь спор, повторяет решительно и определенно: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Здесь Господь уже во всей полноте и ясности раскрывает свое учение о необходимости для вечного спасения причащения Его тела и крови. При исходе евреев из Египта кровью закланного тогда Агнца помазывались косяки и пороги жилищ еврейских в знамение спасения первенцев их от руки ангела-истребителя. А при заклане Агнца Пасхального при храме кровью его окроплялись роги алтаря, напоминавшие косяки и пороги еврейских жилищ. На пасхальной вечере эта кровь Агнца символически заменялась вином. Так как Агнец Пасхальный преобразовал Христа, так избавление евреев из Египта было прообразом искупления мира, то в словах Христовых о необходимости для вечной жизни есть плоть Его и пить кровь Его надо видеть замену ветхозаветного пасхального агнца плотью Христовою и символического вина при пасхальной вечере кровью Христовой. Это новая Пасха, которую Господь пророчески предвозвещает в этой беседе. Смысл этих слов Христовых, следовательно, таков. Кто хочет усвоить себе искупление, совершаемое Христом в крестной смерти Его, тот должен вкушать Его плоть и пить Его кровь, став через это участником этого искупления. Непричастный Евхаристии, таким образом, не будет иметь в себе жизни вечной, то есть пребудет в отчуждении от Бога, что есть вечная смерть. Тело и кровь Господа, по словам Иисуса, есть истинная пища, истинное питье, ибо только они сообщают человеку жизнь вечную, даруя вкушающему и пьющему самое тесное внутреннее общение со Христом, таинственное соединение с Ним. Через это таинство падшему человеку дается таким образом прививка новой жизни. Как садовник, чтобы сделать дерево плодовым, прививает ему отрасль другого плодового дерева, так и Христос, желая сделать нас причастниками божественной жизни, сам входит телесно в оскверненное грехом тело наше и полагает начало внутреннему преображению и освящению, делая нас новой тварью. Недостаточно для спасения только веровать во Христа. Надо слиться с Ним воедино, пребывать в Нем, дабы и Он пребывал в нас, а это достигается через великое таинство причащения тела и крови Его». Эти слова Господа были, однако, столь необычайны для слуха, что на этот раз не только враги Господа, но и несколько из учеников Его соблазнились, говоря: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Господь прочел их мысли и чувства и сказал: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Здесь Господь имеет в виду то, как соблазнятся они, когда увидят Его распинаемым на кресте. Дальше Господь поясняет, как надо правильно понимать Его слова. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Это значит, что слова Христовы нужно понимать духовно, но не чувственно, то есть так, как будто Он предлагает для вкушения свою плоть, подобно мясу животных, снедаемому для утоления голода. «Мое учение, как бы так говорит Господь, не о мясах, не о яствах, питающих телесную жизнь, но о божественном духе, о благодати и о вечной жизни, которая устрояется в людях благодатными средствами. Плоть не пользует немало». Это сказал Он не о своей плоти. Отнюдь нет, но о тех, которые Его слова понимают чувственно. Что значит понимать чувственно? Смотреть на предметы буквально, не пытаясь представить ничего, стоящего за их поверхностью. Вот что значит понимать чувственно. Но не так должно судить о видимом, а надобно внутренними очами прозирать во все Его тайны. Вот это значит понимать духовно. Святитель Златоуст. Плоть Христова, разобщенная с Его Духом, не могла бы животворить, но понятно, конечно, что в словах Христовых идет речь не о бездушной, безжизненной Его плоти, а о плоти, неразлучно соединенной с Его Божественным Духом. «Но есть из вас некоторые неверующие». Конечно, трудно без содействия благодати Божией веровать в Божество самоуничиженное. Как видно дальше, в этих словах Господа заключается и первое Его указание на Иуду-предателя. Учение о Святой Евхаристии было и будет всегда пробным камнем веры во Христа. Много есть людей, восторгающихся нравственным законом Христа, но не понимающих необходимости единения с Ним в этом великом таинстве. Между тем, без таинственного соединения с Христом невозможно в жизни своей следовать и Его нравственному закону, ибо это выше естественных человеческих сил. Вот почему многие, как говорит Евангелие, после этой беседы отошли от Христа, тем более, что эти Его слова совершенно противоречили чувственным представлениям иудеев о Мессии. Тогда Господь, испытывая веру в Себя своих ближайших 12 учеников, спросил: не хотят ли и они отойти от Него? Но в ответ Симон Петр, от лица, конечно, всех остальных апостолов, произнес великое исповедание веры в Него как «Христа, Сына Бога Живого». Исповедание, которое мы всегда произносим теперь, читая молитву перед причащением: «Верую, Господи, исповедую, яко Ты иси Христос, Сын Бога Живаго». В ответ на это исповедание Господь сказал, однако, что не все 12 так веруют, что один из них – дьявол, то есть враг Христа и его дела. Этим Господь сделал предостережение самому Иуде, зная, конечно, что тот замышлял предать его. На праздник Пасхи Господь не пошел в этот раз в Иерусалим, так как иудеи искали убить его, а между тем час крестных страданий его еще не наступил.